очень приятно, что мы опять вместе. Кто был на лекции утром? Кто не был? И кто еще не понимает вопроса? Меня зовут Кент Ховенд. Я преподавал науку старших классов 15 лет, а в последние 10 лет я путешествую, читаю лекции на тему «Сотворение, эволюция и динозавры». Перед этим мы узнали, что Библия говорит о возрасте Земли. Библия учит, что Бог сотворил весь мир за 6 дней, около 6 тысяч лет назад. Не миллионы лет назад. Я хочу поговорить про Эдемский сад, о том, как он выглядел. В Библии во 2 Петра 3:3 написано: «Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели». Вы знаете, что есть люди, которые насмехаются над Библией? Я встречаюсь с ними регулярно, я их привлекаю как магнит. Там говорится, что они будут поступать по собственным своим похотям. И причина этого не в науке, а в их грехе. Нет научной причины для отвержения Библии. Но некоторым людям не нравится эта книга, они не хотят, чтобы Бог говорил им, что делать и как поступать, потому что мы будем осуждены согласно Библии. Ругатели будут поступать по собственным своим похотям и говорить: «Где обетование пришествия его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения, все остается так же». Это важная фраза, мы говорим о ней на видеокассете 4. «От начала творения все остается так же». В следующем стихе написано, что «думающие так не знают». На греческом это значит «тупой по собственной воле». Ругатели не хотят знать о двух вещах. Первое, они не хотят знать, что Словом Божиим небеса и земля. Заметьте, что здесь больше, чем одно небо. Ругатели не знают, что Бог сказал Слово, и небеса появились. Это безграничная, совершенная сила. Они не знают, что Бог сотворил небеса Словом. И потом здесь говорится, что небеса и земля составлены из воды и водою. Как понять этот стих? Мы говорим об этом через несколько минут. Ругатели не знают о сотворении. Они не понимают, что произошло 6000 лет назад, когда Бог сотворил небо и землю. Потому что то время сильно отличается от нашего. В следующем стихе написано, что ругатели не знают о потопе, потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. Этот мир был уничтожен потопом 4400 лет назад. Поэтому ругатели не знают о создании, и они не знают о потопе. В следующем стихе написано, что «тот же мир сохраняется огню на день суда и погибели нечестивых человеков». Это грядущий суд, который придет и в ваш город. Ругатели не знают о сотворении, они не знают о потопе и не знают о грядущем суде Бога. Они не хотят допустить, что Бог сотворил мир, потому что это значит, что Он владеет миром, и в мире есть правила. Кстати, правила существуют, независимо, нравится вам это или нет. И они не допускают потоп, потому что это значит, что у Бога есть право судить творение. Это мир Бога, и он может его разрушить, если он захочет. И они не допускают грядущий суд, потому что это значит, что им придется дать отчет за все грехи, как написано в Библии. Как-то я увидел наклейку «Иисус скоро придет, и какой он злой». Но давайте поговорим о сотворении. В первой главе Бытия написано: «Вначале сотворил Бог небо и землю». В 5 стихе написано: «И был вечер, и было утро, день один». Это Библия версии короля Джеймса, если вы говорите на английском, вы должны ее читать. Я коллекционирую разные переводы, и у меня есть около 40, но некоторые версии изменены. Во многих нет слова «кровь», из многих выкинуты целые стихи. Многие стихи выброшены из некоторых новых переводов. И этому есть много причин, о которых мы говорим на видеокассете 7. В переводе короля Джеймса говорится «день один». Разговор идет о определенном дне, о первом дне. Я решил посмотреть, что пишется в других переводах Библии. Вот, например, исправленный стандартный перевод. «И был вечер, и было утро, один день». Подождите, в версии короля Джеймса говорится «день один», определенный день. Здесь написано «один день», очень неопределенно. В стихе 8 вместо дня второго написано «второй день». Почему так произошло? Просто переводчики этой версии не верят в буквальное шестидневное сотворение, они верят в теорию разрыва. Вы слышали о этой теории? В этой теории говорится, что между двумя первыми стихами Библии находится миллиарды лет. Они говорят, что в этом разрыве жила раса людей до Адама. Это то, чему учат в учебниках? И даже многие христианские школы учат этому. Это находится и в некоторых Библиях, и, как мы увидим, это неверно. Они говорят, что между двумя первыми стихами бытия находится просторный период для всех геологических эр. Они говорят, что тогда произошел мятеж и суд над Люцифером. Подождите, здесь кто-то был до Адама? О чем они говорят? И все же, когда был сброшен Люцифер с неба? Давайте посмотрим, что говорит Библия. Исход 20.11. Это часть 10 заповедей. Бог это написал сам на камне. «Ибо в 6 дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них». Я не вижу места теории разрыва. Мне кажется, что Бог говорит, что Он сотворил весь мир в течение 6 дней. Непонятно ли это? Если вы посмотрите на вторую часть стиха, «а в 7-й день почил». И если между первым и вторым стихом разрыв, то тогда это уже не 7-й день. На протяжении всей Библии этот день назван седьмым. «Седьмой день» — эта фраза упоминается много раз. Также мы узнаем из римлян, что смерть появилась из-за греха. Ничего не умирало до грехопадения Адама. Библия ясна, человеком вошла смерть. Смерть царствовала от Адама до Моисея, написано в римлянам. Человеком пришла смерть, и в Адаме все умирают. Ничего не умирало до греха Адама. И Библия говорит, что последний же враг истребится — смерть. Но если смерть уже была до Адама, тогда смерть — это не враг, это часть создания. Но Библия говорит, что смерть вошла через грех человека. И мы знаем, что Люцифер не был сброшен с неба между первым и вторым стихами, потому что в Иезекииле 28 говорится, что он находился в Эдеме, доколе не нашлось в нем беззакония. Но если Люцифер находился в Эдеме, пока в нем не нашлось беззакония, и Эдемский сад не был сотворен до 6-го дня, тогда он не мог упасть с неба до 1-го дня. Мы также знаем из Иова 38, что все сыны Божии восклицали от радости. Это ангелы, все ангелы были рады творению, поэтому сатана еще не упал с неба. Мы также знаем, что Бог посмотрел на все и сказал «хорошо весьма». Это не было бы очень хорошо, если бы уже был плохой сатана. Все было очень хорошо в конце первой главы. Вот проблемы с этой теорией. Она была придумана в 1814 году, и это нестандартная позиция церкви. Она придумана шотландским проповедником, и эта теория противоречит Писанию, также ставит смерть до греха, говорит, что сатана упал до дня шестого. Теория разрыва противоречит Писанию, науке, и она лишняя. Цель теории, чтобы Библия сказала, что Земле миллиарды лет, но Библия этого не говорит. Они пытались компрометировать Библию с современной теорией эволюции, и это ошибка. Это делать не нужно. Библию надо читать и делать, что там написано. В конце Библия все равно будет права. Я также взял другие переводы, например, перевод «Живой Библии», чтобы посмотреть, что там написано. Кен Тейлор сказал: «И произвела земля зелень, траву, сеющую семя породу ее, и дерево, приносящее плод». День третий. Я подумал, что это хороший перевод, пока я не увидел сноску. Внизу было написано, буквально, «период времени». Он говорит, что день — это вообще не день. День представляет собой длинный период времени. Вы слышали о этой идее? Это называется теорией периода дня. Они также используют 89-й псалом «тысяча лет, как день вчерашний», и 2 Петра 3:8, что у Господа один день, как тысяча лет. Но я хочу сказать, что ни один из этих стихов не говорит о создании. Здесь говорится, что время ничего не значит для Бога. И мы знаем, что они не говорят о создании, потому что в третий день Бог сотворил траву, растения и деревья. На четвертый день Он сотворил солнце. И если дни — это миллионы лет, то скажите мне, как выжили растения без солнца на протяжении миллионов лет? И насекомые, опыляющие растения, появились на день пятый? Как насчет субботы? Люди должны работать 6 миллионов лет и только потом отдыхать? Это бессмысленно, нет. Это были нормальные дни, как сегодняшний. Книга под названием «Бесформенный и пустой» полностью объясняет евреям и бытие, рассказывает о теории разрыва как о противоречащей Писанию и науке. Стих 6. «И сказал Бог, да будет твердь посреди воды». Что? Твердь? Что такое твердь? Дальше написано. «Да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды». Многие говорят: «О, я знаю, твердь — это земля, земля разделяет воду от воды». Нет, это не земля. Когда вы читаете 20 стих, в нем написано: «И птицы да полетят над землею по тверди небесной». Вы знаете, птицы не летают в земле. Птицы летают в воздухе. С 20 стиха видно, что твердь — это где летают птицы. Это первое небо. В Библии упомянуто три неба. Первое небо, где летают птицы. В Бытие 1.14 говорится: «И сказал Бог, да будут светила на тверди небесной». Солнце, луна и звезды – это второе небо. Третье небо упоминается во 2 Коринфянам в главе 12. Апостол Павел, когда его побили камнями, он был восхищен до третьего неба. В Библии упомянуто три неба. По первому небу летают птицы, на втором небе звезды, и на третьем небе живет Бог. Небеса, множественное число, проповедуют славу Божью, и о делах рук его вещает твердь. Не одно, три неба. В Бытие 1.7 написано: «И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью». Подождите минуточку, о чем здесь говорится? Вода над атмосферой? Почему в 148-м псалме говорится: «Хвалите его, небеса небес и воды, которые превыше небес»? Воды над атмосферой? Почему во 2 Петра написано: «Земля составлена из воды и водою»? Я думаю, это странное выражение. Я думаю, что мы не знаем, как Бог сотворил небеса, и не знаем, как земля составлена из воды и водою, как и написано в Библии, что произойдет в последнее время. В Исаии говорится: «Господь восседает над кругом земли». Кстати, христиане, которые читают Библию, всегда знали, что земля круглая. Некоторые думали, что земля плоская. Мы знали, что она круглая, если бы они спросили, мы бы им сказали. Тогда говорится, что Он распростер небеса. Может быть, поэтому существует красное смещение? Интересно, мы говорим об этом на кассете номер 7. Сегодня в нашей атмосфере 6 слоев. Тропосфера, стратосфера, мезосфера, тромосфера, экосфера и ионосфера. Раньше был 7-й слой, слой воды над атмосферой. Некоторые думают, что это был слой льда. Это интересная теория, так как холодный лед может висеть в магнитном поле. Эффект Майзнера. Но вся эта вода уже упала во время потопа, и теперь этой оболочки нет. И поэтому Петр сказал, что ругатели последних дней не будут знать, как Бог сотворил небеса, и как земля составлена из воды и водою, и что тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. Здесь говорится о потопе. Вот что произошло. Я думаю, что вода для потопа появилась из двух, возможно, трех источников. Мы говорим об этом на кассете 6, теория Хованда. Оболочка воды могла предохранять землю, и она также создавала эффект парника. Библия также говорит в Псалме 135, что Бог утвердил землю на водах. Интересно, утвердил землю на водах? Очевидно, когда Бог сотворил землю, то под земной корой было намного больше воды. В 23-м псалме говорится: «Господня земля и что наполняет ее, ибо Он основал ее на морях и на реках утвердил ее». Очевидно, Бог основал землю на воде. Был слой воды под земной корой, слой камня, наверное, 20-30 километров толщины, слой воздуха, чтобы можно было дышать, и слой воды для предохранения. Люди были защищены слоем воды с двух сторон. Во время потопа все источники великой бездны и окна небесные отворились, и большинство воды потопа поднялось из бездны, а не сверху. Один атеист сказал: «Доктор Хованд, вы понимаете, что если шел такой сильный дождь, что затопил гору Эверест, то латентное тепло конденсации сварило бы весь мир?» Я сказал: «Вы правы, но вы строите карточный домик. Вся вода не произошла от дождя. Вода била из-под земли, и поэтому этой проблемы не было. Во-вторых, вода не покрыла Эверест. Этой горы тогда не было». Прочитайте 104-й псалом. «Горы поднялись в конце потопа. Горы поднялись, долины опустились, и вода сошла». И Большой каньон, наверное, был высечен за несколько дней. Мы говорим об этом на кассете 6-й, теория Хованда. Во время потопа в земле образовались трещины, которые мы можем увидеть даже сегодня. Таких трещин несколько, например, трещина Сан-Андреа в Калифорнии, и многие другие. И я думаю, что эти трещины, которые мы видим сегодня, это те места, в которых во время потопа отворились все источники великой бездны. Я посетил несколько таких трещин, трещину в Новом Мадриде. Я думаю, это свидетельство потопа. Но я думаю, что до потопа земля была как большая теплица. Вы знаете, что такое теплица? И поэтому, очевидно, оболочка воды имела эффект теплицы. Вы знаете, что ученые до сих пор находят воду в космосе? Интересно. Недавно появилась новая теория. Недостаток кислорода уничтожил динозавров. Недостаток кислорода? Интересно, почему они так думают? В 1993 году в Чикаго встретились специалисты по динозаврам. Они сказали, что у динозавров очень маленькие легкие и ноздри. У 24-метрового апатозавра ноздри размером как у лошади. Тогда как такое большое животное может дышать такими маленькими ноздрями? Он не смог бы выжить в нашей атмосфере. Он бы так тяжело дышал, что он бы загорелся. Поэтому он не мог бы дышать. Но очевидно, что они могли дышать, так как мы находим их кости по всему миру. То как же жили динозавры? Если они жили в мире до потопа, то тогда было двойное давление атмосферы из-за оболочки воды. Если вы взберетесь на верхушку горы, то воздух будет разряженным, будет трудно дышать. Но при двойном давлении легче дышать. Не только это, в атмосфере было больше кислорода. При исследовании янтаря... Вы видели фильм «Парк юрского периода»? Иногда в янтаре находят пузырьки воздуха, в которых на 50% больше кислорода, чем у нас сегодня. Вы знаете, что если бы вы жили в атмосфере с двойным давлением, и в которой будет на 50% больше кислорода, то только дышать было бы очень приятно. Адам вздохнул бы и сказал: «Ева, давай еще разок». Потому что кислород будет поступать не только в гемоглобин, но и плазма была бы насыщена кислородом. Что значит, что вы смогли бы бегать сотни километров, не уставая. Я думаю, Еве не нужна была машина, они могли бегать к бабушке. Только у них не было бабушки. Или тещи. Поэтому это был рай. Нет, вообще-то у моей жены прекрасная мама. Но до потопа мир был другим. Оболочка воды увеличивала давление воздуха и фильтровала радиацию. И люди выздоравливали в то время намного быстрее. Вы помните ребенка Джессику, которая упала в колодец в Техасе в 87-м году? Она упала в узкий 20-сантиметровый колодец, в котором она вывихнула две ноги. Она находилась в нем 2,5 дня. Когда ее вытащили из колодца, часть тела почернела, и доктор сказал, что необходимо ампутировать ее ногу. Другой доктор предложил поместить ее в гипербарическую кислородную камеру. Куда? Кислородная камера? Раньше эти камеры использовались только для водолазов. И они поместили Джессику в одну из таких камер, накачали чистый кислород и увеличили давление. В течение нескольких часов в ноге восстановилась циркуляция крови. В конце им пришлось ампутировать только половину маленького пальца на ноге. Благодаря кислородной камере докторам не пришлось ампутировать ногу Джессики. Сейчас у нее все прекрасно. И самая большая кислородная камера находится в Пенсаколе. В нее помещается 30 человек. В Западной Германии с помощью гипербарического кислорода лечат всех пациентов с заболеванием сердца. В Англии лечат рассеянный склероз, гипербарическая терапия. В Индии лечат проказу. Разные заболевания положительно реагируют на увеличение кислорода. Это камера для одного человека. Много спортивных команд используют такие камеры. Они установили, что раненые игроки выздоравливают в 2 раза быстрее. Если вы платите игроку $1000 в минуту, то вы хотите, чтобы он играл на поле. Интересно. Например, можно купить маленькую камеру, как спальный мешок, $3500, и спать в ней ночью. Надо только укрыться потеплее, так как может быть там холодно. Я думаю, что Земля до потопа могла быть как такая камера. Это объяснит многие вещи. Если вы выращиваете растения в таких условиях, как, например, доктор Ки Мори, он выращивал помидоры с повышенным давлением углекислого газа, которым дышат растения. Мы дышим кислородом. Также он использовал пластический щит для защиты от ультрафиолетовых лучей, как очки, которые не пропускают ультрафиолетовый свет. Через 2 года его куст достиг высоты 5 метров и принес 907 помидор. Сейчас куст находится в Токио, 12 метров высоты и приносит 15 тысяч помидор. Только один куст. И плоды, помидоры, которые вырастают на этом кусте, они тоже сравнительно большого размера. И вы сможете представить себе, что до потопа таким был весь мир? Все растения были намного больше и приносили намного больше плодов? В 3 или 4 раза больше, чем сегодня. При увеличенном давлении и повышенном углекислом газе растения растут намного быстрее. Как-то ты спросил меня: «Вы знаете, сколько угля под землей?» Я сказал: «Нет, я не знаю, но там много». Он сказал: «Вы знаете, что угля больше, чем всех растений сегодня, чтобы произвести уголь?» Я сказал: «Да, вы правы». Он сказал: «Видите, это доказывает, что уголь формировался миллионы лет». Я сказал: «Нет, сегодня 70% мира под водой. То, что вы говорите, доказывает, что мир до потопа был другим. Раньше было намного больше деревьев, Они были больше размером, было больше растительности и было больше земли над водой. Факт того, что угля больше, чем растений, доказывает, что произошел потоп и разрушил допотопный мир. Раньше было прекрасно, но Адам все разрушил. Это не доказывает миллионы лет. Слой воды над атмосферой был бы преградой вредной радиации. Солнце производит не только свет, но и ультрафиолетовые лучи, рентгеновые лучи, гамма-лучи, бета-лучи, которые вредны для тела. Вам когда-то делали рентген? В детстве я ломал 9 костей. Каждый раз при поломке костей я попадал в больницу. Тогда вас ставят перед аппаратом, и вы должны вздохнуть. И доктор выходит из комнаты. Вы говорите: «Доктор, почему вы выходите? В чем дело?» «Этот аппарат вредный? Опасный?» Он говорит: «О, нет». Он говорит: «Когда я нажму кнопку, то маленькие рентгеновые пули пройдут через ваше тело, как из автомата, и оставят много маленьких дырочек на вашей коже. Они проходят по телу, но кости их останавливают, зеркально отражая ваши внутренности. Вот почему у многих врачей-радиологов противоположный взгляд на мир. И на вашем теле появится много дырочек. Но эти дырочки очень маленькие, и они заживают очень быстро. Вы знаете, что солнце имеет такой же эффект каждый день вашей жизни? Кроме пасмурных дней, когда вода останавливает радиацию. Это происходит каждый день. И это сказывается на вашей коже. Ваше тело должно залечивать эти дырочки. Нет проблем. Но после 40, 50 или 60 лет ваша кожа начинает сдаваться. И на коже появляются морщины. Тогда вы скажете: «Брат Холланд, я не хочу, чтобы у меня были морщины». Извините, хотя у вас есть 3 выбора. Первое, вы можете умереть раньше. Второе, вы можете носить бетонный или свинцовый зонтик все время. И третье, вы можете сделать то, что сделала Елизавета Тейлор, кинозвезда, пластическую операцию. Вы скажете: «Ну я не хочу стареть». Извините, но все мы стареем, так что приготовьтесь к этому. Но до потопа этого не происходило. Библия говорит, что до потопа люди жили по 900 лет. Один человек, который уверяет, что он верит в сотворение, он говорит, что они не жили 900 лет. Он говорит, что они считали каждый месяц как год. Поэтому их возраст нужно поделить на 12. О, это еще большее чудо. Енох жил 65 лет и родил Мафусала. Давайте посмотрим. 65 поделить на 12. Ему было 5,5 лет, когда он стал отцом. Нет, они жили 900 лет. И также они были больше размером. Вот я возле статуи Роберта Вадлова. 2 метра 74 сантиметра. Вот его фотография. В 5 лет этот человек был 1,62 м. Большой мальчик. 120-й размер обуви. Мы называем это гигантское. Но я думаю, что до потопа люди были еще больше. Вот фотография найденного скелета в итальянской углевой шахте. 3 метра 52 сантиметра высоты. Точнее, длины, он уже лежит. 3 метра 52 сантиметра. Было бы неплохо иметь такого игрока в вашей баскетбольной команде, правда? Иногда женщины обижаются на меня. Они спрашивают: «Откуда я знаю, что это скелет мужчины? Может, это скелет женщины?» Хороший вопрос. Я преподавал биологию и анатомию, и я знаю, как отличить скелет мужчины от скелета женщины. Не по числу ребер. Только у Адама не хватало одного ребра. Есть простой способ определения пола скелета. Посмотрите на ноги. Если ноги показывают на магазин, это женщина. Также посмотрите на челюстное соединение. Если оно изношено, то это женщина. Одна женщина сказала: «Потому что вы, мужчины, нас не слушаете, и нам приходится повторять». Пожалуйста, не извиняйтесь. Вы знаете, что были найдены гигантские скелеты, о которых вы не читаете в учебниках? Был найден скелет 2 метра 95 сантиметров. Не слышали? В Неваде найден 3-метровый скелет. Некоторые люди хотят, чтобы вы поверили, что современный человек большой, сильный и умный, и что древние люди были маленькими и тупыми. Но я думаю, что все наоборот. В Алкертауне археологи-любители нашли 8 гигантских скелетов около 3 метров. Все были одеты в тяжелые медные доспехи. Через неосмотрительность откапывателей и незаинтересованность музеев эти находки разбросаны и потеряны. Но почему музеи не заинтересованы 3-метровыми скелетами? Четырехметровый скелет был найден в Лампа-Кранчо в Калифорнии, но позже остатки были перезахоронены. Сообщение о четырехметровом скелете появлялось в округе Аризоны в 1891 году. Смитсониты заинтересованы, чтобы никто не нашел эти скелеты. Прочитайте книгу «Smithsonian Gate». Смитсониан был основан, чтобы учить эволюции. И четырехметровые скелеты противоречат теории. Это явно не шимпанзе. Это фотография черепа из Невады. Громадный человеческий череп. Эта стрелка показывает на нормальную человеческую кость. Сверху нормальная кость, снизу найденная гигантская человеческая кость. Правительство Турции утверждает, что был найден скелет Ноя. Я не знаю, ли это правда, но они говорят, что скелет был больше 3 метра длины. Значит, и его локоть был больше. Все-таки какого размера был ковчег? Люди спрашивают, как 4 человека могли построить такой большой ковчег? А вы не видели их? Эй, сынок, принеси мне вот то дерево. Вот эти челюсти находятся в Готели в Турции. 16 сантиметров ширины. Вы могли бы свободно поставить вашу голову в эту челюсть. У нормального человеческого черепа, челюсти, ширина около 8 сантиметров. У этих 16. В Висконсине, об этом тогда писалось в газетах, при раскопках холмов в 1904 году были найдены гигантские человеческие кости. Я поговорил с женщиной, которая владеет курортом. Теперь эти холмы находятся под водой. Штат Висконсин. Она сказала, «О, да, я помню, были найдены гигантские кости». Она сказала, «У моей подружки, ей 104 года, у нее был череп. Я спрошу, что с ним случилось?» 104 года. В Библии Бытие написано, что в то время на земле были исполины. И я верю, что были исполины. И сказал Бог, «Сотворим человека по образу нашему». Тогда, если мы сотворены по образу Божьему, то почему мы платим, чтобы наших детей учили, что вот это наш дедушка? Не будут ли их учить этому завтра, в этом городе? Конечно, будут. Что такое пещерный человек? Давайте взглянем на доску позора эволюции. Человек Небраски. Вы знаете, что был найден только один зуб человека Небраски? Кто-то нашел только один зуб, посмотрел на него и сказал, «Мне кажется, это получеловек, полуобезьяна». И с одного зуба был построен скелет гуманоида. И также построена его жена. 2 человека с одного зуба. 1 зуб, 2 человека. Но они же профессионалы. Потом было установлено, что это зуб свиньи. Вот настоящий человек Небраски. Еще один пример. Пилдаунский человек. Это настоящая подделка. Чарльз Дассон взял человеческий череп и челюсть обезьяны и соединил их вместе. Потом он сделал копии этих костей. И по копиям не было видно, что это подделки. Вы знаете, что большинство преподавателей университетов никогда не видели оригинала? Все, что они видели, это копии. Очень мало людей видели оригиналы. Но 500 человек получили докторские звания, изучая пилдаунского человека. Это была подделка, но она находилась в учебниках 40 лет. Интересно, сколько детей за 40 лет потеряли доверие к Библии? Я не хотел бы предстать пред Богом и сказать, «Я разрушил веру детей в Бога». Они могли стать миссионерами, проповедниками, но нет. Я разрушил их веру. Фу, это будет ужасно. Неандерталец. Неандерталец — это был нормальный человек, который болел артритом, с деформированной спиной. Обезьяны ходят на 4, люди на 2. Неандерталец был полусогнут. Они сказали, он медленно поднимается. Нет, он больной, он опускается. Но о нем учат и сейчас. И в вашем городе здесь детям говорят, что неандерталец – это потерянное звено. Нет, это человек, как и все мы. Прочитайте книгу «Захороненные живыми», в которой рассказывается о так называемом неандертальском человеке и других пещерных людях. Также в учебниках находится австралопитек, еще известный под именем Люси. Вы слышали о австралопитеке? Дональд Йоханссон нашел австралопитека в Эфиопии в 1974 году. Он назвал его Люси, потому что в то время он с друзьями слушал популярную на то время песню Битлз «Люси в небесах с бриллиантами». Они слушали эту песню и решили назвать свою находку Люси. Вы знаете, что австралопитек 1,5 метра высоты? Это явно обезьяна. Но Национальный географический журнал приписал коленчатый сустав австралопитеку. На самом деле этот сустав был найден в 2 километрах в стороне и на 70-метровой глубине в земле. На вопрос, почему это произошло, Йоганссон сказал: «По анатомическому подобию». Я никак не могу понять, почему, но они думают, что найденный камень в земле доказывает, что он наш предок. Мне кажется, что найденная кость доказывает, что она уже умерла. Вы не знаете, были ли у нее дети? Почему кости делают то, чего не могут делать обезьяны сегодня? Сегодня у обезьян есть дети, но у них нет человеческих детей. Почему все это происходило только очень давно? Вы думали над этим? Если человек произошел от обезьяны раньше, почему он не происходит сегодня? Однако Дональд Йоганссон сказал, что коленный сустав доказывает, что австралопитек стает человеком. Есть много хорошей информации исследования колена австралопитека. Он сказал, что австралопитек становится человеком, потому что бедро находится под наклоном. У человека бедренная кость находится под наклоном, потому что бедро шире колен. У обезьян, живущих на земле, бедренная кость прямая. И он сказал, что у австралопитека кость под наклоном, и это доказывает, что он стает человеком. У любой лазающей по деревьям обезьяны бедренная кость под наклоном, только у обезьян, живущих на земле, прямое бедро. Поэтому наклонное бедро не доказывает, что обезьяна стает человеком. Он сказал, что колено австралопитека больше, чем у нормальной обезьяны. Это правильно? Но это ничего не доказывает. Вы знаете, что у этой породы лошади кость больше, чем у нормальной? Доказывает ли это, что она превращается в грузовик? Нет. В зоопарке Сент-Луиса находится фигура австралопитека с человеческими руками и ногами. Но не было найдено ни одной кости, ни руки, ни ноги. Это пропаганда, это не образование. Это обман, и его нужно забрать из зоопарка. Также в пепле были найдены нормальные человеческие следы. Но о них сказали, что это следы гуманоидов, которые ходили прямо 3 миллиона лет назад. Почему они их называют гуманоидами? Может, человек всегда был человеком? Следы описаны как точно похожие на наши. Мне кажется, что если следы точно как наши, может, это человек? Но вы знаете, что в Национальном географическом журнале они ставят на следы темных, обезьяноподобных существ. Не было найдено в этом случае ни одной кости. Все это воображение художника. И мне не нравится это. Почему потерянные звенья всегда темнокожие? Вы заметили это? Библия говорит, что все нации от одной крови. Деяния, глава 20. И поэтому нет причины быть расистом. Это расистское отношение. Но в этом случае нашли только человеческие следы. И Окснард, эксперт по изучению австралопитека, сказал, что австралопитек – это не потерянное звено. Это просто необыкновенная обезьяна и все. И некоторые могут еще жить сегодня. Советую прочитать книгу о пещерных людях, которая называется «Кости раздора». Автор Марвин Любинов. Эксперты говорят, что нет никакого доказательства тому, как произошел человек. Его нет. Если в школе профессор скажет, что есть доказательства эволюции, что они знают, что человек произошел, скажите, что Кент Хован сказал, что они не правы или они обманывают, и что я приду в их университет и проведу дискуссию даже против 3 профессоров. 3 против 1. Я провожу дебаты с людьми умнее меня, но я всегда выигрываю, потому что я прав, а они не правы. Очень легко победить в таком случае. Эти профессора проводят время в поисках костей в земле. Моя собака делает то же самое, но мы не просим, чтобы ей платили налогоплательщики. Никто не платит собаке за ту же работу, за которую платят людям. Библия говорит, что, называя себя мудрыми, они обезумели. Они хотят опровергнуть Бога. Я думаю, что до потопа не только растения и люди, но и животные тоже были больших размеров. Вот 6-метровый носорог. Большой носорог? Они скажут, что это доисторическое животное. Но что такое доисторическое? Слова «доисторический» нет в словаре 1766 года. Также в словаре 1860 года тоже нет слова «доисторический». Это слово было придумано около 100 лет назад, когда была популярна теория Дарвина. Есть такие слова, как «допотопный», но это вообще не «доисторический». Между ними большая разница. Возьмем, к примеру, стрекозу. Люди скажут, ну и что, сегодня тоже есть стрекозы. Но не такие. У этой метровый размах крыльев. И я бы не хотел, чтобы такая стрекоза врезалась в мое лобовое стекло на скорости 70 км в час. Здесь в Аляске есть у вас тараканы? У вас есть? Вы знаете, что были найдены ископаемые таракана свыше 45 сантиметров длины? И при встрече вы звонили в Национальную гвардию? Найдена ископаемая многоножка длиной свыше 1,5 метра. Большая многоножка. Найдены ископаемые кузнечика 60 сантиметров длины. Ископаемые камыша 18 метров длины. Ископаемая осла 3 метра. Ископаемая буйвола с рогами размахом в 4 метра. Ископаемая бобра 2,5 метра. Вот человек, нашедший челюсть бобра. И вот его телефон. Друзья, если раньше были большие деревья, то нужны были большие бобры. Тогда тоже был баланс. Вы знаете, что 2 сантиметра зуба акулы равняются 4 или 5 метрам длины акулы? И по находкам зубов акул установлено, что акулы были около 27 метров длины до потопа. Двойное давление атмосферы значило, что могло выжить больше рыбы, и рыбы тоже было намного больше. До потопа был другой мир. Были найдены громадные черепахи, по нашим стандартам. Гигантские. Найдены 4-метровые птицы. Хотели ли бы вы приготовить такую птицу на жатву? И ящерицы. Ящерицы никогда не перестают расти. Рептилии растут всю жизнь. Люди перестают расти в 16-18 лет, по крайней мере вертикально. Некоторые продолжают расти горизонтально, но ваш вертикальный рост прекратится в 20 лет. Рептилии не перестают расти. Интересно, как выглядели ящерицы в Эдемском саду? С двойным атмосферным давлением, где было много пищи и не было врагов. И пусть они живут 900 лет. Вот таких можно купить в зоомагазине. А что, если она будет весить где-то 10 тонн? Это будет динозавр? Динозавры — это большие ящерицы, которые жили с Адамом и Евой. Они не жили миллионы лет назад. Они всегда жили с человеком. Кости динозавра и человека были найдены вместе. Найдены человеческие изображения с динозаврами. Много тысяч таких изображений. Мы говорим об этом на кассете о динозаврах и Библии, а еще живых динозаврах. В Перу было найдено 50 тысяч камней с изображениями динозавров и людей. У моих друзей есть такие камни, но мы поговорим об этом позже. Если вы проезжаете по Техасу и свернете на юг возле Вако, вы найдете маленький городок Глен-Роуз. Я был там 3 раза. Через этот городок протекает речка Палакси. В 1908 году речку затопило. Наводнение было таким сильным, что снесло основание речки. Вода сорвала слой известняка и отнесла его на 30 километров по течению. На новом дне находились тысячи следов динозавров. Из-за обилия следов на том месте сделали государственный парк. Парк Долины динозавров. Из-за разрушения следов многие следы были вырезаны и выставлены в музеях для сохранения, чтобы они не разрушались. Но также эти следы были больших размеров. Вот, например, мальчик, купающийся в одном из следов. Там также были найдены человеческие следы вместе со следами динозавра. Следы динозавра и человека вместе? Да. Но это не обязательно, чтобы они были найдены вместе. Никто не нашел следы человека и курицы в одном слое камня. Доказывает ли это, что человек и курица не жили в одно время? И я думаю, что некоторые динозавры живут еще и сегодня. Иногда следы человека находятся внутри следов динозавра. Эти следы больших размеров. Вот копия одного из следов, размер 98. Или же человек был большого возраста, или же он выглядел очень смешно. Но скептики всегда думают, что это подделка. Их обычное мышление. И они сняли слой камня возле края и нашли новые следы под нетронутым известняком. Они даже распилили один из следов и сказали, что выглядит, что линии наслоения были нарушены компрессией. Это был отпечаток сжатия, не след эрозии. И человеческие шаги были 2-метровыми. Я бы порвал мои штаны, стараясь так ходить. 2-метровые шаги. Почему следы динозавров и людей находятся вместе? Потому что они жили в одно и то же время. Мой друг присутствовал при раскопках, вот что он написал мне в письме. Он написал: «Брат Ховант, я вырос в Глен-Роуз. Я помогал доктору Баху с раскопками». Он сказал, что съемочная группа «Нова» снимала раскопки. «Нова» не сняла следы или наши раскопки, но они взяли интервью у эволюциониста. И он им сказал, что он не видел ничего, опровергающего эволюцию. Он не сказал им, что он отказался развернуться и посмотреть на следы, которые мы нашли. Они сказали ему, что найдены новые следы. Он ответил: «Мне все равно». Он даже не развернулся. Он стоял спиною к раскопкам и следам во время интервью. В Нова тоже знали, что этот человек не видел следов, но они ничего не сказали и дали доктору Баху меньше времени для ответа. Один человек сказал, что если найдены следы человека в Юрском камне, это доказывает, что раньше были неизвестные динозавры с человеческими ногами. Не знаю, как насчет этого, может быть. В учебниках говорится, что каменноугольный период, когда сформировался уголь, был 250 миллионов лет назад. Я не согласен. В массе угля была найдена золотая цепочка в Иллинойсе. Этот колокол был найден в твердом камне в штате Массачусетс. Статуэтка найдена при бурении колодца на глубине 105 метров, которой, по предположению, должно быть 12 миллионов лет. В Ираке было найдено что-то наподобие батареи. Очевидно, они знали о электричестве намного раньше, чем несколько сот лет назад. Найдены покрытые золотом предметы. О электричестве знали очень давно. Рабочие нашли человеческие кости и закаленный медный наконечник стрелы в серебряной жиле. Найдено много допотопных предметов, захороненных потопом. И слои земли не сформировались на протяжении миллионов лет, они сформировались во время потопа. В Бытие 1.29 написано: «И сказал Бог: вот, я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам сие будет в пищу». Бог сказал Адаму, чтобы он питался фруктами, овощами и семенами. Но мы этого уже не делаем. Мы питаемся бутербродом, картошкой фри и пепси. Бог сказал: питайтесь фруктами, овощами и семенами. Дети, когда вы кушаете персик, вы должны есть и семя. Вы скажете: оно же твердое. Нет, это оболочка твердая, но внутри находится что-то наподобие орешка, очень противное на вкус. Попробовав, вы будете морщиться полтора часа. Некоторые думают: морщиться, что это такое? Я раньше знал. Мой отец сказал, что если вы стареете тогда, когда пересекаете комнату, чтобы поцеловать жену, но подошедший к ней забываете, зачем вы это сделали. Вы скажете: семена есть невозможно, в них находится цианид. О да, он полезный. Цианид полезный? Не сам по себе, но в семенах. Это часть состава витамина В17. Может быть, вы слышали о витаминах В, В1, В2. Витамин В17 найден в семенах. Он находится и в некоторых травах. Вы, наверное, видели, что больной кот или собака едят траву. Вы знаете, что у диких животных никогда не бывает рака? У тех, что в зоопарке, всегда. Вы знаете, что племена, употребляющие В17, не болеют раком? Например, племя хунзы живет в северном Пакистане в горах. Когда племя было найдено высоко в горах, откуда происходит легенда Шангри-Ла, земного рая, люди племени в среднем жили 160 лет. Средний возраст в Америке – 72. Средний возраст медицинских докторов в Америке – 58. Но хунзы в среднем жили 160 лет. Но когда доктора посетили племя для изучения, чем больше возникал контакт с внешним миром, тем сильнее падала длина жизни племени. Сегодня они живут около 90 лет, и они решили оставаться сами по себе. Но все же сегодня они живут по 90 лет. И их любимая пища – абрикосовые семена. В абрикосовых семенах найдено больше витамина В17, чем где бы то ни было в природе. И в этом племени нет рака. Вы скажете: разве витамин может излечить рак? При лечении пищевой терапии процент выживания намного выше, чем при лечении обыкновенной терапии. Конечно, выживают не все, есть и другие факторы, но я думаю, что это самый разумный подход. Написана даже целая книга о причинах. Но если вы посмотрите на историю медицины, вы заметите это. На протяжении многих лет люди умирали от цинги. Британский флот потерял миллион матросов от цинги. Вы знаете, чем вылечивается цинга? Витамином С. Болезнь нехватки витамина. Вы имеете в виду, что витамин вылечил болезнь? Да. Многие болезни вылечиваются витаминами. Авитаминоз, пелагра, рахит – это заболевания недостатка витаминов, и я думаю, что рак тоже. В Библии говорится, что Бог дал зелень на пользу человека и хлеб, который укрепляет сердце человека. Интересно, хлеб укрепляет сердце? Так было раньше, когда хлеб пекли каждый день. Хлеб пекли каждый день, потому что он портился. Библия говорит, что корнем всех зол есть сребролюбие. И люди, которые делали хлеб, думали, мы делаем 10 буханок, 5 из них пропадают, мы теряем деньги. Давайте узнаем, почему портится хлеб. После исследования они установили витамин И и лецитин. И они удалили из хлеба витамин И и лецитин и 17 других витаминов. И придумали белый хлеб. И, конечно, теперь хлеб сохраняется неделями. Но начали стремительно повышаться сердечные заболевания, параличи и проблемы кровообращения. Простая формула. Чем белее хлеб, тем быстрее вас нет. Бог дал хлеб для подкрепления сердца. Мы все испортили. Просто и ясно. Есть две философии здоровья и медицины. Одна основана на эволюции, в которой говорится, что ваше тело – это случайная коллекция химикатов, сформировавшихся на протяжении миллионов лет. Заболевания лечатся таблетками, лекарственная терапия. Если у вас болит голова, вы идете к доктору и принимаете аспирин. Подождите, не лечите ли вы симптом вместо причины? Что причинило головную боль? Недостаток аспирина? Нет. Если вы едете по дороге и загорается лампочка масла, у вас есть два выбора. Найдите и исправьте проблему или отключите лампочку. Мы смеемся, потому что это глупо отключить лампочку. Но пойдите домой и откройте аптечку, и вы увидите полно вещей, отключающих лампочку. Тело показывает признак – головная боль, спина, поясница. Ваше тело говорит вам что-то? И если вы всю жизнь лечите симптом вместо причины, когда-то с вами произойдет катастрофа. Вы не ищете причины. Другая философия основана на креационизме, в котором говорится, что Бог сотворил наши тела, и Бог сотворил пищу для наших тел. Это пищевая терапия. Эти две философии касаются и государства. Если верна эволюция и нет Бога, то человек создал законы, правила назначаются государством, и оно должно быть всесильным снабжителем, всесильным снабжателем. Это демократия, демократия – это опасная и ужасная форма государства. Всегда встает диктатурой. Америка не является или не должна была быть демократией. Другая система государства основана на креационизме, в которой говорится, что Творец создал законы. У нас есть неоспоримые права. Государство надо ограничить к наказанию преступников и к защите. У государства только два назначения. Государство не должно иметь дело с образованием, социальным обеспечением, ни с чем, как кроме наказания преступников и защиты страны. И все. Это называется республикой. В республике все повинуются законам. Президент, ее муж, каждый должен повиноваться закону. И меня очень раздражает, что сегодня политики стараются определить, что такое плохо и что хорошо, основываясь на голосовании. Нужно узнавать, что плохо и что хорошо, основываясь на «так говорит Господь». Мы потеряли это? Наши отцы сказали, это очевидно, что все люди созданы равными и что их Творец наделил их неоспоримыми правами. Оспаривать их невозможно, потому что они произошли от Бога. И невозможно поработить людей, которые знают, что их права от Бога. Они не будут хорошими слугами нового мирового порядка. Если вы хотите установить одно мировое государство, вы должны начать раньше на несколько сот лет и учить детей в школах, что их права происходят от государства. Но наши права происходят от Бога, и они неоспоримы. Мы потеряли эту позицию наших отцов. Бытие 1.30. «А всем зверям земным и всем птицам небесным и всякому присмыкающемуся по земле, в котором душа живая, дал я зелень травную». Подождите, животные ели траву? Это то, что здесь написано? Вы знали, что до потопа комары не кусались? У вас здесь есть комары? До потопа они не кусались? Не кусали животных? Вы представляете мир, где все питались растениями? Ничего вас не беспокоило?
Адам и Ева ходили в джунгли поспать, отдохнуть. Они не боялись? Трудно представить, но так было. Мы с женой остановились в готеле, в котором стоит огромный макет медведя-гризли. В клетке, кстати. А жена сказала, было бы неплохо поиграться с ним. Может быть, до потопа, но не сейчас. Они больше не играются. Вы скажете, посмотрите на эти зубы, животное питается мясом. Нет, извините, это панда. Все было вегетарианским до потопа, согласно Библии, Бытие 1.29. Абсолютно все. После потопа все изменилось. В Бытие в главе 9 Бог сказал Ною и его сыновьям сойти с ковчега и размножаться. И поэтому мы здесь. Он сказал, да страшатся и да трепещут вас все звери земные. Первое изменение после потопа – животные стали бояться человека. Раньше они не боялись. Вы можете представить, что когда вы идете в лес, то все животные прибегают к вам. Охотники думают, вот это да. Но это не так. Все животные были дружелюбными. Так было до потопа. Но после потопа все изменилось. А второе изменение, Бог сказал, все движущееся, что живет, будет вам в пищу. Теперь мы можем питаться мясом. Если вы хотите охотиться за оленями и потом есть их мясо, пожалуйста, это можно делать. Но это причиняет много страданий в мире. Апостол Павел сказал, «Ибо думаю, что нынешние временные страдания...» Есть ли страдания в сегодняшнем мире? Много. И это путает атеистов. Дарвин сказал, «Я озадачен. Я не намеревался писать атеистически. Но выглядит, что в мире так много страданий». Он не понимал, почему Бог разрешил львам убивать других животных. Но Бог так не сделал. Бог сотворил идеальный мир, и человек его разрушил. И вы не можете обвинить Бога за разрушенный мир. В Библии говорится, что одним человеком вошла в мир смерть, грех, а потом смерть, смерть через человека. Это вина Адама, мы не можем винить Бога. Адам разрушил мир. Вы не можете посмотреть на разбитую машину и обвинить завод. Давайте пошлем эту фотографию на завод и спросим, почему они выпустили разбитую машину. Они не выпустили такую машину, она разбилась позже. И вы не можете смотреть на сегодняшний мир и винить Бога. Бог сотворил идеальный мир, человек его разрушил. Сегодня мы живем на свалке. Но Бог все это исправит. Он обещал в Исаии 11, тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их. Малое дитя будет водить льва или барса? «Мама, посмотри, какого большого кота я нашла. Можно, чтобы он жил с нами?» «Конечно, дорогая, отнеси его во двор и дай ему травки». «Вы скажете, что львы не едят траву?» «Но когда-то они будут. В Библии говорится, и лев, как вол, будет есть солому. Бог сделает все, как было раньше. И столетний будет умирать юношу. Будет все по-другому. Я верю, что все будет как раньше, и мы будем царствовать со Христом 1000 лет». Дети, у вас будут собственные динозавры. Это будет забавно. И после этого в Библии говорится, что Он сделает новое небо и новую землю. Новое небо и новую землю. Новое небо, новую землю. И вы даже не можете думать об этом, ваш мозг не может представить. В Библии говорится, но как написано, «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». Этого невозможно даже представить. Я приведу пример. Это спектр электромагнитных волн. Это необходимо, так как я преподавал физику. Это содержит все длины волн. Радиоволны, микроволны, радар, телеволны, все длины волн. Есть маленькая часть спектра, которую мы можем видеть глазами. Она называется видимым светом. Красный, оранжевый, зеленый, синий, фиолетовый. Предположим, что на небе у нас будут новые глаза, которыми мы сможем видеть весь спектр. Это значит, что там будут новые цвета. Триллионы. Не новые оттенки цветов, новые цвета. И также рай будет очень большим. Для женских шкафов. Моя жена спросит, «Дорогой, это подходит к этому?» Я скажу, «Я не знал этого и на Земле». Она нумерует мои галстуки и костюмы. Я не дальтоник, просто я не знаю, что подходит к чему. Во-вторых, мне все равно. Я хочу одеться, положи, и я одену. Кто-нибудь согласен со мной? Лишь бы одеться, хорошо? Вы можете представить себе, если мы сможем слышать весь спектр? Вы сможете слышать цвета? Или мы сможем видеть звуки пианино? Сегодня мы только слышим их. Я думаю, мы сможем обонять весь спектр. Вы сможете нюхать цвета. Желтый. Или чувствовать их. Или пробовать на вкус. У Бога удивительный план. Моим первым компьютером был IBM XT8080 4,7 МГц. При загружении программы вы могли покушать, поспать. И может программа загрузится, может еще нет. Вы знаете, о чем я говорю? Сейчас у меня Pentium 2, 300 МГц, 6,4 ГБ, 128 МБ память. Он намного быстрее, и он цветной. Работая на компьютере первый раз, я удивлялся. Это усовершенствование. Если вы дети Бога, и вы наслаждаетесь этой жизнью с пятью чувствами, подождите, пока мы попадем на небо. Ваш разум даже не сможет представить, что произойдет. Если Бог возьмет только эти пять чувств и усовершенствует их, то мы проведем вечность, только удивляясь. Посмотри, как пахнет, попробуй это. Если вы умрете сегодня, где вы будете? Вы пойдете на небо? Если вы не уверены, вы должны спастись. Ничего не имеет значения через тысячу лет. Если вы спасены, скажите, что вы делаете на земле для неба? Идет война. Вы должны что-то делать. Вы скажете, брат Хованд, я смотрю футбол по телевизору. Кого этого будет интересовать через тысячу лет? Кто будет интересоваться через 10 лет? Вы знаете, кто выиграл футбол 10 лет назад? А кого интересует? Это не имеет значения. Эти взрослые мужчины бьются из-за одного мяча, хотя каждый может купить себе собственный. Подумайте об этом. Не то, что это грех. Это просто глупо. Они платят одному человеку 5 миллионов долларов, чтобы он забил гол в одни ворота, и платят другому, чтобы он забил в другие. Я сделаю это за 5 долларов, только заберите всех защитников. Я боюсь, что дьявол отвлекает христиан вещами, которые не имеют никакого значения. Если вы практикуетесь тысячи часов и тратите тысячи долларов, чтобы научиться играть в гольф, то когда-нибудь вы сможете забить мячик в дырку на земле. А кого это будет интересовать в вечности? Потратьте жизнь на что-то значащее. Что вы делаете? Идет война. Спасите кого-то. Помогите миссионерам, напишите им. Не думаете ли вы, что если бы вы оставили дом, семью, культуру, не хотели бы вы получить весточку с родины? Делайте что-то для вечности. Если вы не спасены, первое, вы должны отдать свое сердце Господу. А если вы спасены, вы должны делать что-то для Господа. Некоторые из вас думают, подождите, вы говорите, что динозавры жили с Адамом и Евой до потопа? Угу. А что с ними случилось? Ной взял их с собой на ковчег. Вы скажете, динозавров? Они же большие. Большие были большими, но маленькие были маленькими. И Ною тогда было 600 лет, я думаю, он был достаточно умным, чтобы не брать самых больших. Можно взять двоих детенышей, разного пола, конечно. Тогда вы скажете, что же случилось с динозаврами? Мы говорим об этом на следующей сессии. Мы поговорим о динозаврах, что о них упоминается в Библии, во всей истории. И некоторые, вероятно, еще живут сегодня. На кассете четвертой мы будем говорить о обмане в учебниках. О тех вещах, которым учат студентов в школьной системе в вашем городе, которые были опровергнуты 100 лет назад. Их учат этому, потому что они хотят, чтобы дети поверили в эволюцию. И я убежден, что сатана использует эту теорию, чтобы посылать людей в ад. Это его цель. Он хочет, чтобы вы поверили в эволюцию и не приняли Иисуса Христа. Если вы не спасены, вы должны спастись. Вы можете сделать это сейчас. Давайте встанем и склоним головы и помолимся. Это одна из видеосерий о создании эволюции динозавра. Однако намного важнее знание правды и научных фактов – это уверенность в том, что вы пойдете в рай. Если вы никогда не доверились Христу как Спасителю, я расскажу, как можно попасть в рай. Библия говорит, что все мы грешники, все мы нарушили Божий закон, мы ослушались Создателя, мы грешники. Одни хуже других, по крайней мере в человеческих глазах, но все мы нарушили Божьи законы. И Библия говорит, что мы должны покаяться, отвернуться от греха и повернуться к Богу. Бог ищет перемены в вашем отношении, когда вы говорите: «Боже, я больше не хочу грешить, я хочу жить правильно». И вы отворачиваетесь от греха, и вы поворачиваетесь к Богу и просите прощения. В Библии в Римлянам 3:23 говорится, что «все согрешили и лишены славы Божьей». Вы должны признаться, что вы являетесь грешником. Во-вторых, в Библии в Римлянам 6:26 говорится: «ибо возмездие за грех – смерть». Мы заслуживаем смерть и ад. Но Иисус умер за вас. Он любит вас. Он хочет, чтобы вы попали в рай. И кто попросит бесплатное спасение, Бог даст вечную жизнь, как сказано в Римлянам 6:23. Это подарок. В Римлянам 10:13 говорится: «ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Скажите Богу: «Господь, я грешник, прости меня». Попросите Его, и Он даст вам бесплатный дар вечной жизни. Помолитесь со мной сейчас, и вы сможете принять Христа как Спасителя. Здесь нет волшебных слов, Бог смотрит на ваше сердце. Скажите: «Дорогой Господь Иисус, я знаю, что я грешник. Я нарушил Твой закон, прости меня. Засчитай свою кровь на мой счет. Прости мои грехи и прими меня на небо. Во имя Иисуса Христа. Аминь». Библия говорит, что если вы призовете имя Господне, спасетесь. Если вы попросили Господа, Он спасет вас. Теперь вам надо расти. Читайте Библию, молитесь, ходите в церковь, возрастайте, чтобы стать хорошим христианином. Спасибо. Пишите, мы будем рады помочь.